Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Копылова, директор Центра духовного и творческого развития «Перемена» из Казани. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Рада, что вы к нам приехали. Я совсем недавно был в Казани, там организовывал наш Синодальный отдел по благотворительности, такой межрегиональный форум для всех, кто занимается социальным служением в Приволжском федеральном округе, и видел своими глазами один из дней нашей конференции, мы посещали ваш центр, центр «Перемена», и меня просто поразила организация вашей работы и как, собственно, с любовью сделан этот центр. Это, по-моему, сколько там у вас, 3 этажа, да, достаточно большое здание, очень красивое, внутри просто фантастически уютное, действительно по-доброму все сделано, и все это для людей с ограниченными возможностями, да, причем детей прежде всего. И это все проект церковный. Ощущение такое было, что это лучше, чем любой государственный. Вот у меня такое ощущение. Ты заходишь и попадаешь просто в атмосферу и любви, и красоты, и такое прям...
Деловитости.
Ну, деловитости, не знаю. У меня про деловитость как-то не было ощущения, но, может быть, просто я... Деловитость, кстати, была вот в Ольге. Ольга, да, четко экскурсию проводила, так что думаешь, ничего себе, этот человек, наверное, обучался лет 100 всем основным технологиям, посетил все мировые столицы по организации помощи людям с инвалидностью, и вообще все это сделал так, что просто, ну, хочется просто снять шляпу и сказать: Ольга, вы молодец.
Спасибо.
Я про деловитость спросила, потому что мне как-то бросилось в глаза словосочетание коворкинг. Коворкинг для детей с инвалидностью. Как-то вот все-таки это слово, оно вызывает ассоциации с работой. Рабочем пространстве. То есть это место, где люди творят, что-то делают, ну, в общем, ну, то есть не отдыхают, а делом занимаются. Расскажите вообще, что такое центр «Перемена» и как сочетаются духовное и творческое развитие у ваших подопечных?
Спасибо за прекрасные добрые слова. Центр «Перемена» — это действительно такое детище. Мы с ним росли вместе 3 года, мы сейчас заканчиваем 3-й учебный год, и... Вместе с ним начинали с нуля, так скажем, как-то образовываться, учиться, и в том числе работе с детьми с особенностями развития. Как вы уже сказали, у нас 2 этажа, большое такое помещение, мы там все благополучно помещаемся. Это центр при храме Серафима Саровского города Казани. Помимо детей с особенностями развития, там занимаются дети из воскресной школы. Нас всего очень много. Мы старались сделать так многофункциональные такие помещения, чтобы мы все там прекрасно и дружно помещались, и сделать действительно пространство с настоящей инклюзией, насколько это возможно, насколько в наших силах. То есть есть занятия, где занимаются только детки с ОВЗ, есть занятия, где занимаются только детки воскресной школы, и мы всегда устраиваем какие-то занятия и мероприятия, чтобы они виделись и общались вместе. И действительно, вы правильно заметили про коворкинг. Это одно из направлений, которое мы открыли год назад. Оно направлено именно на взрослых с особенностями развития. Они заканчивают школы, они заканчивают колледжи и остаются в 4 стенах. В нашем городе очень сильно развита работа с детьми с ОВЗ. Это прекрасно. Создаются квартиры постоянного проживания, создаются все время центры, открываются, все время ведется работа. Но есть такой момент, что она все-таки больше направлена на маленьких детей, на детей там от 5 до 12 лет. А вот такие подростки 16-18 лет, они вроде как уже выросли, и особо-то пойти им заняться нечем. И вот коворкинг — это профориентация, когда мы нанимаем профессиональных педагогов, которые учат наших ребят лить свечи, делать изделия из гипса, они делают прекрасные изделия из кожи, из керамики, а мы, в свою очередь, создаем основу для того, чтобы реализовывать их продукцию. Самая главная цель — это чтобы они, во-первых, видели, что они могут делать какой-то классный продукт, продукт действительно стильный, современный, для того, чтобы люди покупали его не из жалости от того, что это сделали какие-то особенные детки, а потому что он действительно прекрасен и актуален и интересен покупателю. И чтобы они, конечно, чувствовали свою какую-то принадлежность к обществу, о том, что они делают что-то очень интересное.
Да, я помню, когда вот вы рассказывали в ходе экскурсии про то, куда вы передаете изделия, сделанные ребятами, меня поразил масштаб. То есть вот это мы передаем вот в кофейне, вот это мы передаем в ресторан, а это мы передаем в Казанский Кремль. И это такой, знаете, ну, формат, ну, обыденный, такой, совершенно обычная история, да. Ну, передаем, да, вот как вот здесь в Москве, наверное, мы передавали бы, не знаю, там, это мы передаем вот в Алмазный фонд, вот это мы передаем, да.
Ну, для нас это очень важное, значимое событие. Мы долго готовили договор с Кремлем. Сначала они приходили к нам на обучающие занятия, мы ездили с детьми в Кремль, мы изучали картины для того, чтобы на их основе создавать керамику. И начинаем какими-то такими небольшими партиями, небольшими шагами. У нас есть в Казани организация «Добрая Казань», которая помогает некоммерческим организациям, и они тоже создали такой проект «Добрый сувенир», когда мы в торговых центрах города можем реализовывать продукцию, которую вот наши подростки создают. То есть в общей массе дети занимаются, у нас более 20 направлений, и они продукт своего труда забирают домой, дарят там бабушкам, дедушкам, себе. А коворкинг – это именно профориентация для того, чтобы мы в дальнейшем наших мастеров могли трудоустроить, и самое главное, чтобы они получали оплату за свой труд.
Это очень важно. Это очень важно, и мне кажется, то, что вы делаете, это очень здорово. Я в связи с этим еще хотел отметить уникальность вашего опыта, потому что финансируется отчасти, и, по-моему, значительной части, ваш проект, и фактически он появился во многом благодаря поддержке мусульманских властей, то есть властей Мусульманской Республики, да, где большинство жителей – это мусульмане. Расскажите про это, как это получилось и как это сейчас функционирует?
Изначально в храм Серафима Саровского имеет одну из самых больших воскресных школ в городе, и мы не помещались в тех помещениях, которые у нас были, и заприметили вот такое заброшенное здание рядом. На протяжении там 10 или 15 лет пытались, и вот у властей города, у властей республики это пространство пытались получить в безвозмездное пользование. Нам на самом деле очень сильно помог владыка Феофан, царствие ему небесное, который был на Казанской кафедре. Да. Он нам помог получить субсидию из федерального бюджета на строительство духовно-просветительского центра. То есть основная сумма, ремонт, значительная сумма, вот благодаря этой субсидии была, ремонт был проделан. И у нас вообще прекрасные власти в Татарстане и взаимодействие митрополита нашего казанского татарстанского Кирилла и властей Татарстана. И наш раис республики, он тоже всегда оказывает всяческую помощь, когда это связано с детьми с особенностями развития, с какими-то детскими центрами. И вот мы обратились... Митрополит Кирилл обратился с такой инициативой о помощи, и мы получаем помощь от Раиса Республики Татарстан.
А среди ваших подопечных дети из семей с разным вероисповеданием, или все-таки это прихожане храма?
Да, безусловно, у нас дети с разным вероисповеданием, и мы всех принимаем, у нас очень много мусульман, и для меня это такая прекрасная возможность быть миссионером, потому что они приходят, они празднуют наши общие праздники, на входе в наш центр их встречают иконы. Мы, конечно, всегда приглашаем на какие-то богослужения, значимые для нас события, и таким образом потихонечку.
А не было каких-то там трений, каких-то вот, ну, конфликтов на этой почве? Все-таки, ну, понятно, что вы находитесь в Татарстане, и вы, да, уважаемая. Сообщество, понятно, да, естественно, православную веру, православную церковь в России, конечно, никто, наверное, не хочет обижать, но тем не менее, все-таки. Понятно, что это пространство, где большинство мусульмане. Тут они приходят вот в центр, построенный во многом за счет, в том числе и средств, да, руководства республики. Тут не было никаких вот трений таких.
Вы знаете, никогда, ну, действительно, не буду лукавить, никогда не было, потому что мы не скрываем свою принадлежность, да, мы всегда говорим о том, что мы центр при храме, и человек хочет, приходит на занятия, не хочет, не приходит. Но такой ситуации, что к нам пришел ребенок из мусульманской семьи с инвалидностью и отказался заниматься, потому что мы центр при храме, такого никогда не было. И действительно, вот эта атмосфера какая-то, ну, уюта, расположение, то, что мы попытались создать такую именно семейную атмосферу, атмосферу, когда вот такая типичная фраза, которую я все время в грантах пишу, то есть такое пространство, где хорошо всем, где каждый найдет свое место, где никто не будет чувствовать себя каким-то ненужным, неуместным, и вот мы создаем такое пространство, в том числе и с разными вероисповеданиями, с разными особенностями детей, разновозрастных детей, и в том числе с родителями, которые воспитывают таких деток.
Откуда берутся ваши замечательные педагоги? Кто они? Как они попадают в центр?
Вы знаете, на первых порах это просто поиск. То есть я садилась и просто искала специалистов, обращалась в центры, уже существующие, для того, чтобы они дали рекомендации. То есть я сама педагог по керамике и начинала с работы с детьми с инвалидностями в другом центре. И вот, познакомившись с руководителем другого центра, я спрашивала контакты у нее. Мы обращались в Добрую Казань. И то есть вот так вот с миру по ниточке собирали педагогов. Есть прихожане храма, есть педагоги, педагоги воскресной школы, в том числе, которые впоследствии стали заниматься с детьми с особенностями. У нас, на самом деле, очень много, большой развитый некоммерческий сектор, и вот, обратившись, все люди отзываются и как-то свои контакты передают. Сейчас уже, наоборот, к нам приходят и говорят о том, что узнали о центре и хотят попасть на работу. То есть сейчас уже такая необходимость отпала. Ну, конечно, всегда хочется открывать какие-то новые направления, всегда хочется делать что-то большее, но тут уже вот или ограничены бюджетом, или находим возможности для того, чтобы какие-то новые проекты создавать.
А расскажите про ваших детей. С какого возраста они становятся вашими подопечными, и какие у них особенности вообще?
Вы знаете, у нас принимают разных деток. В основном это дети с 5 лет. То есть мы берем детей с разными диагнозами. В основном 80% занятий у нас проходит групповых. Сейчас все больше мы делаем занятия такие индивидуальные, когда идет более глубокое, более глубоким образом педагог вникает в личность, да, и в степень каждого ребенка. Но в основном это занятия групповые, и мы всегда оставляем за собой право отказать в занятиях, если чувствуем, что у нашего педагога не хватает компетенции, если ребенок настолько особенный, что он не может заниматься в группе, то мы всегда предлагаем волонтера, тьютера. Как правило, этого бывает достаточно, и дети занимаются в группе. Есть такой момент, что мы видим со временем огромный прогресс. Вот для меня, что меня вообще подогревает, да, что подпитывает всегда, это то, что когда я вижу истории наших детей. У нас был, не был, есть мальчик Ваня, аутист, потрясающий, просто способный, гениальный ребенок. Он лепит, я ему все время говорю: Ваня, ты лепишь лучше, чем я, лучше, чем все педагоги мы вместе взятые. Но он был очень скован, ему было очень тяжело находиться в коллективе, не дай бог кто-то до него дотронется, разные были ситуации. И сейчас, спустя 2 года, это абсолютно другой человек, который приходит в центр вот так с распростертыми объятиями, идет сначала, обнимает администратора, педагогов, и для меня вот это великая ценность, когда у каждого, во-первых, мы, ну, знаем в основном всех своих детей, да, у каждого успехи разные. У кого-то этот успех может быть минимальным, у кого-то успех то, что ребенок кисточку в руки взял, а год назад он еще и не держал. У кого-то успехи, что они свои работы выставляют там на каких-то конкурсах. То есть они все настолько разные и при этом настолько уникальные, и я вижу, как вливается семья в коллектив перемены, как члены семьи, нормотипичные дети, эти братья и сестры приходят к нам на праздники, на мероприятия, участвуют в наших постановках, в каких-то сказках. И вот когда ты видишь прогресс каждого ребенка, это, ну, по-настоящему большое счастье.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Ольгой Копыловой, директором Центра духовного и творческого развития «Перемена» в Казани. Ольга, вы в 2023 году принимали у себя патриарха, и мне кажется, что, ну, Святейший часто приезжает в разные церковные социальные проекты во время своих визитов в разные епархии, но этот визит, мне кажется, был особый. У меня ощущение возникло, что он как-то особенно в сердце патриарха остался, с такой радостью отозвался. Расскажите, как это было и что вам сказал патриарх?
Ой, вы знаете, это действительно такое яркое событие в моей личной жизни, в жизни наших воспитанников, потому что все, конечно, готовились, очень сильно волновались. И вот чем прекрасны дети с особенностями развития? Вот этой своей искренностью, настоящестью, то с ними что-то проигрывать, какие-то сценарии, говорить, а вот вы скажете то-то, когда это абсолютно бесполезно. То есть в каких-то моментах я, может быть, даже пыталась, да, спрогнозировать, где что мы будем там делать. Все пошло абсолютно своим чередом. И это прекрасно, потому что наши дети, там у нас есть такая прекрасная девочка Азалия, которая просто подошла к патриарху и сказала: я не могу, я хочу вас обнять, можно?
Я помню, это невероятное такое светлое, совершенно радостное лицо этой девочки, и патриарх тоже такой очень довольный.
И она так его обняла, вот как отца, это действительно, это вот такие эмоции, а мы, понимаете, мы взрослые, там, как, ну вот нельзя, нет, давайте фотографию потом, а она стоит, говорит: нет, я сейчас хочу фотографию. Нет, не сейчас надо, вы потом там уйдете, что-то скажете, и она отбила эту возможность, действительно, сфотографировалась сама и там с другими ребятами. То есть он отведал треугольников, которые готовили дети сами, потому что она посмотрела на него и сказала: ну как? Как вы можете не попробовать? И все, то есть у нее не осталось доводов. И даже были такие ситуации, когда мне там, ну, говорили, что пора идти дальше, там, в следующий кабинет, и я говорила: ваше святейшество, пойдемте дальше, пройдемте. Он говорил: а почему вы меня отсюда выгоняете? Нет, я хочу еще здесь постоять. Я еще тут не все спросила, не все сделала. И, конечно, прекрасно. Он писал картину вместе с детьми. Мы его поставили в ступор вообще вот этим заданием. Он говорит: я кисточку в руках не держал, там, не знаю, сколько лет.
Умеете его патриарху поставить? В неловкое положение.
Мы теперь, у нас на почетном месте в центре, конечно, висит эта картина, которую патриарх вместе с детьми сотворил. Очень много разговаривали, очень много было таких вот искренних, настоящих эмоций, настоящих рассказов. Там вот наши дети, они заходили параллельно, спрашивали там, а почему вы все Кириллы? Вот она искренне, почему митрополит Кирилл, патриарх Кирилл, настоятель нашего храма тоже Кирилл? Она говорит: что, в чем дело? Почему вы все Кириллы? И так тоже отвечали, очень душевно, тепло, было прекрасно.
Будьте как дети, просто
да,
воплощенные
действительно, да,
в реальности. Но, Оль, ведь вы изначально даже не художник-керамист и уж точно не специалист по работе с детьми с ОВЗ. Ваша основная профессия, насколько я понимаю, юриспруденция.
Да.
В смысле поля деятельности. Вы юрист. Как так вообще получилось, что вы занялись социальной работой и творчеством, и еще и духовным воспитанием особенных детей?
Ну, видимо, с Божьей помощью как-то так получилось. Я работала юристом в Казанской епархии у митрополита Анастасия, и потом вышла в декрет. И вот декрет что-то такое интересное сотворил со мной, что мне безумно захотелось какого-то творчества.
Это был первый ребенок.
Да, это был первый ребенок, старший, ему сейчас 10 лет. И я пошла учиться на керамиста. И так сложились обстоятельства, что настоятель нашего храма предложил мне пойти вот в организацию, где занимаются с детьми с особенностями развития. Мне было очень страшно, я действительно боялась, и это такой опыт, я его на всю жизнь запомню, потому что первый раз я пришла, я провела занятие, пришла домой, я 2 дня просто плакала. Я плакала и сказала: я не смогу, это
жалко
очень
детей.
Тяжело. Были очень тяжелые дети, и я вот сейчас даже до сих пор вспоминаю, мы уже много лет дружим, они там продолжают заниматься, но на тот момент я думала: извините, ну, о чем вы говорите, какая керамика? Ну, зачем это нужно? Я не понимала. А потом уже впоследствии, когда ты проходишь обучение какие-то...
Погоди, а что заставило все-таки снова выйти туда? Ну, то есть 2 дня проплакав и сказав: это не мое, я не могу, все-таки взяла и снова пошла.
Да, нет, я решила, что мне нужно попробовать, мне нужно понять. Ведь я плакала не от того, что мне было плохо, а я плакала от какого-то вот этого ощущения любви и... Ну, не жалости, а, знаете, вот я на этих мам. Вот для меня всегда движущая сила вообще всей моей деятельности – это мамы. Да, конечно, дети, да, мы там семья, мы все друг друга любим, обнимаем, но мамы, когда я понимаю, что я пришла час, отвела это занятие и ушла, а они 24 часа в сутки находятся, дети же разные есть, и вот мне так получилось, что в той группе были очень тяжелые дети.
Все были с раз или там были разные?
Да, разные были детки. И я понимала, что мама-то 24 часа всю свою жизнь находится в этом. И я подумала, что даже если мамы на занятиях у меня будут лепить параллельно с детьми, это уже, огромный прогресс, и я, ну, как-то, я не знаю, я почувствовала, что мне это надо, мне хочется вот, ну, пойти туда, как бы, где сложно. И вот это стало таким началом пути. Первый грант я написала как раз на керамический проект, на муфельную печь. Как-то по Божьей воле его сразу же дали, что было вообще удивительно, потому что не было никакого опыта в написании грантов. И первое, что заехало в перемену, это муфельная печка и одеяло. Я тогда вот только буквально неделю назад родила второго ребенка. И вот мы пришли, приехали, привезли муфельную печь, люльку с ребенком. Я положила его в уголке будущей творческой студии и сказала: ну все, теперь мы будем начинать обустраиваться. И впоследствии вот перемена уже обросла мебелью и помещениями, и учениками, естественно.
А вот кроме все-таки, ну, какой-то эмоциональной, может быть, психологической адаптации к взаимодействию с человеческой болью, да, с трагедией, все-таки ребенок с особенностями, это очень тяжело. И когда ты с этим не соприкасаешься, ты живешь в мире, где таких детей нет, и ты даже не подозреваешь, какие у этих семей сложности, как они вообще живут. И когда ты с этим так близко соприкасаешься, ты это, конечно, сначала воспринимаешь как горе, а потом уже начинаешь, погружаясь в этот мир, открывать какие-то другие грани вот, жизни с особенным ребенком. А кроме этого, что еще стало для вас каким-то испытанием? Все-таки это сложная организационная работа, собрать вокруг себя это сообщество, вообще эту всю махину заставить как-то исправно работать. И, ну, вот вы говорите, приехали, сделали ремонт, внесли печку, а дальше-то надо было создавать организацию и заставлять весь этот часовой механизм безупречно работать?
Ну, вы знаете, действительно, люди, потому что вот конкретные какие-то семьи, которые приходили первые, да, которые приходили единицами, и действительно было изначально вот это отношение, что особенный больной ребенок в семье – это горе. Но потом я знакомилась с мамами, которые абсолютно искренне, да, вот не как-то наигранно, когда там дают сюжеты какие-то, которые говорили: этот ребенок — мое благословение. Этот ребенок изменил нашу жизнь с мужем таким образом, что мы, это счастье наше, это привело нас к Богу. То есть вот разные были истории. Во-первых, я была членом братства Серафима Саровского там с 18-19 лет, в принципе, была в церкви, работала в церковной структуре, и поэтому для меня было не в новинку. То есть мы занимались тем, что раздавали еду нуждающимся. Вот на территории нашего храма начинали этот проект и видели разные категории людей, нуждающихся, болеющих и так далее. Это не было так, чтобы, ну, 100% новинку, но вот именно когда дети, это очень тяжело, особенно когда у тебя есть свои дети, и ты все равно неизбежно начинаешь на себя это все перекладывать. Первые как-то вот месяцы, годы, да и сейчас на самом деле нет такого, что сейчас уже вот ничто не трогает. Нет, это не так. Сейчас до сих пор вот эти вещи все как-то эмоционально след оставляют. Поэтому я всегда ищу какую-то эмоциональную подпитку, чтобы не выгореть, не устать, потому что на моем примере тоже есть. Точнее, у меня в жизни есть примеры, когда руководители некоммерческих организаций очень сильно устают, выгорают настолько, что уже вот ничего не нужно. И очень важно вот этот момент, ну, не допускать, так
скажем. А что вам помогает действительно сохранять вот эту духовную?
Ну, лично мне помогает то, что я живу за городом, это лес, это озеро и мои дети. Я с ними, к сожалению, как-то вот я переживаю по этому поводу, очень мало провожу времени из-за работы. И вот возможность с ними побыть и куда-то уехать на природу, в какое-то уединенное место, это вот позволяет мне перезагрузиться.
То есть такое отвлечение на нас, на такие вот глубокие переживания, связанные с семьей и природой, да, прежде всего. А духовное чтение, может быть, что-то связанное с духовной жизнью помогает?
Ну, это, безусловно, это литургия, это время поста, когда ты, ну, по-особенному погружаешься, да, это время, когда ты посещаешь богослужение. У меня ребенок учится тоже в православной гимназии, младший учится в православном садике, поэтому мы все время на литургии то в этом храме, то в том. И, естественно, беседы с духовником, вот с настоятелем нашего храма, который очень сильно помогает, с отцом Кириллом Корытко, безусловно, это, конечно, помогает, когда руки опускаются, когда сил нет, вот какую-то такую духовную поддержку получаешь.
А с точки зрения организации процессов, что было сложным? Вот все-таки собрать этот коллектив педагогов, ну, именно вот саму организацию поставить на ноги? Или здесь юридическое образование помогло?
Юридическое образование помогло, но в любом случае, безусловно, это постоянное какое-то обучение, это постоянные какие-то поиски, а как правильно, а как нужно, потому что все начинается с нуля, и я всегда говорила, у меня нет опыта, я не знаю, как это делать. Но постепенно, просто вот, ну, опытным путем идешь, мы создавали отдельную автономную некоммерческую организацию, то есть вот только в 2024 году ее создали. Постепенно учишься, как искать средства на продвижение каких-то проектов, постепенно учишься, как трудоустраивать людей так, чтобы все было как положено, чтобы организация была открытая и прозрачная, да, все это вот, ну, таким опытным путем, порой как вот слепой котенок, но с помощью, повторюсь, у нас есть тыл. Ну, то есть есть «Милосердие Казани», организации, к которой всегда можно обратиться, посоветоваться, которые говорят, как делать правильно, в каком направлении двигаться. Есть настоятель. То есть в любом случае есть человек, который как-то направляет, благословляет какие-то вещи, говорит, нет, вот туда не надо, а вот, вот это делай, вот это правильно.
Спасибо большое. Ольга Копылова с нами сегодня в программе «Делатели», директор Центра духовного и творческого развития «Перемена» в Казани. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, и мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Копылова, директор Центра духовного и творческого развития «Перемена» в Казани. Ольга, мы говорили в первой части программы про ваш личный опыт, как вы пришли в это служение из юриспруденции про визит патриарха в ваш центр. Я бы хотел поговорить немножко о таком феномене, о котором вы упоминали в первой части программы, это инклюзия. Слово достаточно такое уже ставшее модное, избитым, ну да, модным, что ли. Многие говорят об инклюзии, о том, что это важно, полезно, нужно. Классы инклюзивные создаются в школах. Ну, во всяком случае, пытаются создавать. Не знаю, сколько создаются, но пытаются говорить об этом. Когда дети нормотипичные, да, как мы говорим, и с особенностями вместе занимаются. Но вообще, на самом деле, это, ну, когда говорят про инклюзию, это как бы само собой разумеющееся, что это нужно. А вообще нужно ли это? Ну, то есть, вот действительно ли какая-то польза, вы ее видите? И насколько это вообще, может быть, это мода, и надо заниматься все-таки с людьми по отдельности? Вот можете про это немножко поделиться своими размышлениями?
А самое главное, кому от этого больше пользы-то? Самим инвалидам, нормотипичным детям, обществу, родителям? Вот.
Вы знаете, как и в любом вопросе, очень важен индивидуальный подход. Нельзя вот так взять, ну, допустим, приходят в центр там столько-то детей с особенностями, а давайте мы вот 6 из них берем и объединяем, и 6 берем нормотипичных детей. Инклюзия, ну вот в нашем случае, в центре «Перемена» работает успешно, когда мы уже знаем детей, и мы уже четко понимаем, какого конкретно ребенка мы можем взять в нормотипичную группу, а какую нет. У нас есть молодежный центр для подростков с особенностями развития. И вот у них там сложился такой коллектив, что я понимаю, что там инклюзии уже не будет. Они настолько на своей волне, на своем уровне, им не нужно, им настолько интересно и классно вместе, у них уже вот прям коллектив, педагог, который гармонично вот так вписался и организовал этот коллектив, они вместе ездят на какие-то мероприятия, и они на одной волне и эмоционально, и интеллектуально, и творчески по своим способностям. А есть мероприятия, когда, допустим, дети воскресной школы организовывают концерт духовной музыки, и мы приглашаем на это мероприятие детей, которые тоже занимаются вокалом, детей с особенностями развития. И вот здесь мы создаем инклюзивное мероприятие, когда они вместе что-то разучивают, вместе поют, вместе выступают. Вот тут, смотрите, польза, на мой личный взгляд, да, как я вижу по опыту, для педагога, нормативного нейротипичных детей. Для него это опыт, как вообще взаимодействовать с особенными детками. Особенные дети, они невероятно открыты, они не понимают, что они какие-то особенные, что что-то не так, да, это мы так думаем. Поэтому огромная важная ценность, что дети из воскресной школы, дети нормотипичные, они видят особенных детей, они привыкают к тому, что коммуницировать с ними – это нормально. Они, извините, их не боятся, не пугаются. Они знают, как себя в каких-то ситуациях вести. Не происходит таких ситуаций, что там, ой, мама, что происходит, мне страшно. Они уже знают, потому что вчера они встретились в коридоре, сегодня они встретились на общем мероприятии, завтра они на экскурсию вместе пошли. Но опять же, мы тут подбираем. То есть у нас, например, в перемене проходят лагеря. Лагерь, у нас там 8, допустим, нормотипичных детей и 3 ребенка с особенностями развития. Но мы этих детей знаем. И педагог, который проводит занятия со специальным образованием, он знает и четко понимает, что эти дети впишутся в эту группу. Мы не можем там мальчика-аутиста, который боится громких звуков, прикосновений, он не общительный. То есть есть аутисты, которые ходят в лагерь, безусловно, у нас просто очень их много, и все разные, и мы сначала знакомимся и изучаем ребенка. То есть мы не можем так с улицы взять и сказать, давай, вот мы тебя в вагоне в воду, в инклюзивную группу, учись. То есть у нас, например, есть направление растениеводства, когда дети сажают цветы, клумбу около перемены, да, делают. И это занятие инклюзивное. Вот это как-то, знаете, происходит, вот как идет. Вот получается, что особенные дети вписываются в нормотипичную группу, или наоборот, нормотипичные дети вписываются в занятия для детей с ОВЗ, то значит, у нас группа инклюзивная. Но мы никогда не притягиваем вот цифры так, чтобы
надо. Да, я правильно понимаю, что это вообще ну, не самоцель, что инклюзия это просто тоже инструмент, но она не нужна всем на 100% однозначно.
Она однозначно не нужна всем. У нас здесь это действительно слово такое очень модное, притянутое, да, и в любых там мероприятиях инклюзивное. Дети и взрослые с особенностями, они ведь тоже разные. Тут нужно очень сильно смотреть на степень эмоционального и интеллектуальной подготовки. Не все дети могут, там, не знаю, подготовку по системе русской классической школы заниматься в инклюзивной группе. Поэтому повторюсь, что все индивидуально, и все у нас происходит от того, что мы наших детей уже знаем и уже понимаем, в какую группу кого можно добавить и объединить.
А для родителей вот это вообще большую роль играет? Вот важно ли для родителя особого ребенка, чтобы его ребенок все-таки был включен в какой-то инклюзивный процесс? Или просто важно, чтобы ребенку хорошо было, и все, и полезно?
Важно, чтобы ребенку было хорошо, и чтобы у ребенка было куда расти. Если родитель понимает, что эти занятия ему ничего не дают, а ребенок способен на большее, то, конечно, этого недостаточно. И тогда в таких случаях эти дети как раз занимаются в инклюзивной группе, когда им есть куда расти. Если у нас родители, например, молодежного клуба видят, что ребята раскрываются потрясающим образом именно в своем коллективе, когда нет никого другого, то их это устраивает, и мы, в свою очередь, сделали тоже клуб для мам детей с ОВЗ. У нас есть при воскресной школе отдельное направление, при епархии клуб для мам, воспитывающих детей. И мы в этот же клуб приглашали наших мам особенных детей. Но не пошло. Вот тут тоже инклюзия. Да, какие-то мероприятия есть, когда они могут сходить вместе, но все равно у мам особенных детей свои проблемы, свои ощущения. Они только сами друг друга понять могут. И тогда мы создали отдельно клуб для мам детей с ОВЗ, когда у них уже свое такое пространство, когда они друг друга понимают. И им тоже это невероятно важно. Просто выговориться, просто рассказать, просто быть услышанной, просто отдохнуть.
Я еще хотел про другую особенность вашего центра поговорить. Эта проблема, мне кажется, существует во многих семьях, и с ней сталкиваются, ну, не побоюсь этого слова, наверное, большинство семей. Это так или иначе вот это погруженность...
Минимальное присутствие пап.
Ну, нет? Это хорошая тема. Я думаю, что про это мы еще поговорим, но я про другое хотел спросить. Погруженность сильная в смартфоны. То есть, когда даже в семье, когда даже вроде как максимально близкие друг другу люди, жена, муж, дети, вместо того, чтобы нормально пообщаться, они вечерами приходят и уставятся туда, и часами проводят время, ну, непонятно в чем. И у них даже из-за этого могут быть совсем отсутствовать совместное принятие пищи, какие-то совместные прогулки. Вообще совместная жизнь может, они просто как, знаете, как гостиница такая дома mm-hmm. может находиться, вместо того, чтобы нормальная семья, да, существовала. И вот эта проблема, понятно, что, может быть, смартфон – это выражение какой-то там нехватки любви, внимания, тепла, там, эгоизм большой, да, то есть это множество факторов, да, но, тем не менее, это вот прям очень видно, да, по поводу того, как мы видим, как люди проводят бесцельно огромное количество времени в смартфонах, разрушая все вокруг и себя лично, да. И я так понимаю, что у вас личная есть и позиция по этому вопросу, и методы борьбы с этой, ну, не побоюсь этого слова, уже страстью, наверное, современности, и в вашем центре прям выработана некая целая такая методика борьбы со смартфоновой зависимостью, во всяком случае, то, что я видел в ваших интервью, свидетельствует о том, что у вас это внутри проработано как-то. Поделитесь этим опытом.
Ну, знаете, на мой взгляд, важно не борьбу им устраивать, а делать так, чтобы им было интересно без телефонов находиться. То есть у нас в зоне вестибюля книги и так, ну, достаточно строго регламентированы правила, что мы смартфонами не пользуемся, в принципе. Ну, понятно, там можно сфотографировать результат труда, да, какой-то, но мы никогда не достаем телефоны ни во время занятий, ни во время ожидания. Это прям правило. И надо сказать, что нет такого, что с ними прям бороться приходится, что ни в коем случае дети сидят и там во время занятий занимаются. Тут вот задача, конечно, педагога привлечь и сделать занятие таким интересным, чтобы они и не вспоминали о смартфоне. Но при этом, если, так скажем, руки тянутся, да, строго очень запрещаем. Нельзя.
А в зоне ожидания сидят родители, пока дети занимаются. И им тоже нельзя пользоваться смартфоном на территории центра.
Родителям можно, но мы рекомендуем читать книги и общаться. Понятно, мы не можем им запретить на 100% пользоваться, тем более родители говорят... У нас, во-первых, большой поток, а во-вторых, они говорят, мы там вот как-то договариваемся, к врачу записываемся, важные какие-то дела делаем. А поэтому сейчас мы стараемся делать параллельно занятия. В то время, когда дети пекут что-то на кухне, мы организовываем занятия по рукоделию для мам, чтобы у них не было вот этих вот часов ожидания, чтобы они могли параллельно с детьми тоже заниматься.
Это хорошая тенденция. Я недавно видел в каком-то кафе московском, прямо на столике написали «Зона свободная от гаджетов, планшетов, смартфонов». И есть такая еще, правда, она в основном за границей, я в России не видел, когда есть целые в составе, там, условно, электрички какой-то, поезда, в составе есть один или несколько вагонов, вагоны тишины. Прям написано везде и на каждом вот кресле.
Я вас сегодня такой видела в Москве.
Серьезно?
Ехала в вагоне
вот,
тишины.
Вот, видите как. А, по-моему, есть в МЦК,
нет,
по-моему,
вот,
да?
Нет, вот «Ласточка».
«Ласточка».
Кружной.
Ну
и,
вот.
Я зашла,
вот.
Как раз был вагон тишины, насладилась тем, что смотрела вокруг.
Правда, не знаю, насколько
все
придерживаются.
Но, вы знаете, это как маленькими шажочками по чуть-чуть, да. Мы вот когда разбивали сад около перемены, у нас там такое общежитие, спальный район, заброшенное абсолютно было место, и мы решили, что у нас перед переменой будет красивый сад цвести, значит, с яблоней и с цветами. И такие наивные закупили, значит, растения, организовали сбор, прихожане нам помогали, мы в питомнике закупили. Вот в первую же ночь 40% кустов у нас выкопали.
Сперли просто?
Да, да.
Говоря русским языком.
Ну что уж поделать, я один раз застукала очень интеллигентную, вполне себе еще не пожилую пару, которая в парке Горького выкапывала растения на клумбе. Ну уж тут уж в спальном районе сам Бог велел.
Мои глаза увеличились в размере.
Клянусь тебе, я тоже была очень удивлена.
Да, и так иногда летом в августе выглядываешь из окна, а у нас там цветущие клумбы, такая красота, и смотришь, там такой молодой человек говорит, я подарю тебе все цветы этого мира, и с нашей клумбы рвет эти цветы, и ей тут же дарит. Ну, то есть, и мы решили, что несмотря на это, несмотря на такую тенденцию, у нас есть жители, которые могут там мусор выкидывать из окна, потому что лень дойти до мусорки, мы решили, что мы будем по чуть-чуть приучать. Мы с каждым годом сажаем все больше цветов, делаем какие-то красивые там арт-объекты, так скажем, да, которые нам подвластны, и по чуть-чуть приучаем, в том числе, жителей двора для того, чтобы мы вместе какую-то красоту создавали.
Арт-объекты, я помню, они действительно очень приятные, и вот то, что вы рассказываете, мне незнакомо, потому что я приезжал в перемену сейчас с ощущением того, что какой-то кусочек чего-то не совсем даже вот такого, такая серая немножко обыденность такого не очень центрального района, достаточно большого города, да, и вот здесь какой-то оазис, какой-то доброты, какой-то действительно, когда с чувством прекрасного, из любви к прекрасному сделано действительно все хорошо. Но вот у вас получилось это, то, что вы говорите, вот это сообщество вокруг сформировать хотя бы, ну, не единомышленников, но, может быть, хотя бы не сильно вредящих вам людей.
Да, вы знаете, когда вот есть единицы, когда появились там из этого дома две бабушки, которые не выкапывают, а принесли с дачи свои цветы. Это уже прогресс, это уже для нас просто потрясающе. Мы по-прежнему закапываем, так скажем, какие-то кашпо, да, которые можно унести, но уже, так скажем, с верой в людей, в то, что у нас все это простоит прекрасно до конца сезона.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Ольгой Копыловой, директором Центра духовного и творческого развития «Перемена» в Казани.
Я хотела спросить, вот вы сказали про всякие нюансы сосуществования с соседями спального района. А как они вообще отреагировали на появление такого центра у себя по соседству, в непосредственной близости? И, ну, все-таки, к сожалению, к детям с особенностями развития до сих пор очень бывает невежественное и какое-то, ну, несправедливое отношение в силу отсутствия знаний, понимания. Там, ну, дети с расстройствами аутистического спектра часто шумят или кричат что-то, какие-то монотонные делают движения. Это может со стороны выглядеть как дурное воспитание или, там, я не знаю, что-то еще, что раздражает обычного, ну, обывателя, просто обычного человека, который с этим никогда не сталкивался. Вам пришлось как-то вот за место под солнцем там биться или кроме цветочков?
Вы знаете, действительно такая ситуация есть, но она даже больше связана не с детьми особенными, она связана просто с детьми. И что меня до глубины души поражает, что то, где сейчас вот вход в перемену, раньше все было вообще заколочено, и выхода у жителей этого дома там не было. То есть, когда мы пришли туда с ремонтом, мы сделали красивое крыльцо, мы сделали пандус, мы сделали им новую дверь для того, чтобы у них был еще один выход из этого дома. Когда приезжал патриарх к нам, сделали прекрасный ремонт, там асфальт, красоту навели, кустики посадили, но при этом люди все равно недовольны. Вот я не могу до сих пор найти
чем,
этому
что
объяснение.
Им шумно или что?
Что шумно, что когда они выходят, тут вот дети, что они, допустим, не знаю, паркуют свой транспорт, там самокаты. Причем на самом деле основной как раз вот шум, гам и вредительство, и от этих-то
в кавычках.
Да, жителей этого дома-то и происходит. Ну, то есть я вот просто как тетя с указкой выхожу и говорю, ну, пожалуйста, не висите на пандусах. То есть это на самом деле не от того, что люди плохие, да, и дети плохие, это от того, что у них нет возможности куда-то выйти, нет детской площадки, нет турников, где они бы поиграли. И они используют наши пандусы как турники, и, соответственно, мы их поэтому там 5 раз в год ремонтируем. И я постоянно выхожу и стараюсь разговаривать вот, ну, даже с людьми. Вот я стою, говорю, ну, вот вы же бабушка, вот ваш внук сейчас вот врезается там, ну, не знаю, портит покрытие. Ну, вы можете что-то ему сказать? Он меня не слушает. И женщина так поворачивается и говорит, ну, у вас в церкви там денег много, сделайте еще. То есть вот такие люди
есть. Какая интересная у нас репутация.
Да, сделайте еще. Я говорю, как же, это же для вас, это же для ваших же детей. Вы же ходите по этой дороге. Вот это, конечно, не понять. Но, повторюсь, 3 года, вот как действует перемена, тенденция положительная есть. Всегда есть человек, который поможет. Есть люди, которые выходят к нам на клумбу работать, есть люди, которые уже узнают перемену, узнают какие-то детки и более так, ну, благосклонно, так скажем, относятся уже без каких-то конфликтных ситуаций.
А бывает, что просто человек приходит и говорит, я вот смотрел на вас, наблюдал за вами, и теперь я вот думаю, чем я могу вам помочь?
Бывают, безусловно. Слава богу, такие люди есть. И это, конечно, во многом прихожане нашего храма. То есть у нас есть прихожанин, вот прекрасный молодой человек, который в первые дни, когда у нас еще ничего не было в перемене, он пришел и сказал, вот я хочу вам помочь. И он у нас традиционно покупает там по 200 подарков на Новый год, на Рождество детям вот сладких подарков. И кто-то, то есть каждый занимает какую-то свою нишу. Кто-то какую-то разовую помощь оказывает, например, не знаю, мне очень хочется, чтобы перемена была вся зеленая в растениях, и мы периодически об этом пишем в соцсетях, то есть люди просто из дома приносят растения.
К слову, подписывайтесь на соцсети Центр перемены ВКонтакте, очень хорошая группа, простите, что перебил.
Да, будем благодарны, подписывайтесь и, безусловно, приезжайте в гости. И, то есть мы проводим периодические акции там для сбора, допустим, канцтоваров для детей. Люди отзываются, приходят, помогают, приносят что-то. Кто-то просто предпочитает пожертвовать деньги, что вы сделаете сами, что считаете нужным, то, что вам нужнее. Поэтому, слава богу, конечно, люди такие есть, и благодаря этим людям мы какие-то новые проекты можем создать. То есть, например, мы в августе вот проведем две смены для детей с ОВЗ лагерные, дополнительные, помимо тех, что были запланированы в этом году. Также мы в этом году получили премию от мэра Казани за наш как раз вот коворкинг. 250 тысяч тоже нам выдали премию, и мы тоже благодаря этому сможем новый проект создать. В общем, с миру по нитке.
Оль, вы говорите, что вы меньше проводите время с собственными детьми, чем вам хотелось бы, потому что вы очень заняты. Но мне кажется, что у любой мамы, которая служит не только своей семье, но и людям, есть такое чувство вины перед собственными детьми. И тем не менее, как, может быть, взаимодействие с особенными детьми, с их семьями и вообще все то дело, которое вы подняли и так прекрасно развиваете, помогает вам взаимодействовать с собственными детьми? Может быть, особенные дети дали вам какие-то новые знания о родительстве, о психологии, педагогике и так далее?
Вы знаете, взаимодействие с особенными детьми очень помогает понять, что любить и радоваться, и каждый день благодарить Бога. Не то, чтобы, знаете, благодарить Богу, ой, спасибо, Господи, что у меня дети вот не такие, как вот эти. Нет. А когда ты видишь успехи, ты видишь каждый день, ты понимаешь, что вот эти все там, не знаю, пошалил, какую-то двойку получил, это все такая ерунда. Слава Богу, рядом, слава Богу, есть, слава Богу, живы, здоровы. И ты начинаешь как-то больше ценить вот простые жизненные ценности и радости, потому что вот для меня, мамы детей с ОВЗ, я никогда больше в жизни не встречала таких позитивных людей. Вы знаете, люди есть разные, да, и мамы есть такие, которые что-то требуют и чем-то недовольны, но у нас такая сложилась обстановка внутри, что не задерживаются почему-то такие люди в перемене. А вот те мамы, которые есть, они, знаете, вот вышли на улицу, на коляске сегодня смогли до перемены добраться, и слава богу, как прекрасно. Что-то на рукоделии вместе с детьми поделали, и там моя Маша мне в ответ в руки взяла и картинку сама вырезала. Великолепно, нет большего счастья, понимаете? Я думаю, вот эта женщина, которая действительно сталкивается с серьезными какими-то трудностями в жизни, ты когда на них смотришь, думаешь, ой, моя там дома непомытая посуда, непоглаженное белье, это все такая ерунда. И поэтому ты начинаешь как-то, во-первых, и к Богу с благодарностью относиться за все, что есть, и к мужу за то, что он вообще есть и такой прекрасный, и за то, что он их есть. Вот вы тоже поднимали такой вопрос, потому что действительно 90% семей, мамы воспитывают детей с особенностями одни. Это, ну, очень сложно, и такая статистика тоже существует, да, это данность, которую никуда не денешь. И, повторюсь, это помогает каждый день благодарить Бога за то все прекрасное, что у нас в жизни есть. И ты понимаешь, что я счастливый человек. Я абсолютно счастливый человек. У меня вообще все для счастья есть. Нет такого, что вот если бы еще вот это, то было бы хорошо. Нет, все есть абсолютно. Любимая работа, любимые дети, любимая семья.
Замечательно, когда есть возможность поговорить со счастливым человеком. Многие думают, что счастье вот оно вот там где-то, ищут его, пытаются как-то вот нащупать. Вот знаете, вся жизнь в поисках счастья. Когда ты общаешься с человеком, который уже в таком состоянии, действительно как-то, ну, радостно за человека, как минимум, и за наших радиослушателей, что у нас есть возможность с таким человеком поговорить. А насколько вот эти семьи, вот вы говорите, мамы прежде всего, да, таких детей, насколько они проще, что ли, идут к Богу? Насколько для них это, ну, что ли, проще становится этот контакт с Богом?
Или наоборот, или, есть может, обида какая-то на него за то, что вот так вот жизнь сложилась.
Так же, как и в любой ситуации, все люди разные, все мамы разные. Я иногда говорю, что у особенных детей мамы бывают особенные. Тут все настолько вот глубоко, понимаете, как нельзя там, не знаю, сказать, вот инклюзия и все под одну гребенку. Нельзя всех мам детей под одну гребенку, они настолько разные. На нашей практике есть примеры, когда люди воцерковились. То есть бывает, знаете, как говорят, например, какие вы православные, вот тут вот досуг у вас, вы тут рисуете, лепите, где тут вообще принадлежность к Богу? И тогда я отвечаю, что как раз, вот понимаете, вот по чуть-чуть, вот через это надо заходить. Если мы соберем этих детей, соберем этих мам и скажем: так, живете неправильно, все делаете неправильно, давайте вот сюда идем, сейчас на службу, завтра на литургию, вот сейчас поститесь, а сейчас молитесь. Не будет такого эффекта. Поэтому мы через приближение, когда они увидят, а какие эти люди-то православные, а какие они, что такое христианство. И когда мы потихоньку там пригласим их на какую-то встречу с батюшкой, да, пригласим их там на беседы после литургии, и вот в душе каждого конкретного человека что-то где-то отзовется, пусть у кого-то подольше, попозже этот период проходит, у кого-то прям вот ложится, да, как на вспаханную землю и взрастает зерно. Поэтому тут все индивидуально. Главное, что мы всегда открыты к тому, чтобы помочь. У нас есть духовник воскресной школы, он всегда в доступе, в перемене, то есть если какие-то есть там вопросы, желания поговорить, мы всегда, конечно, это организуем. У нас через дорогу рядом храм, когда какие-то проходят мероприятия, службы, важные праздники, мы всегда приглашаем наших воспитанников вместе с семьями, и многие из них откликаются.
Ольга, вы начинали свою такую профессиональную деятельность, насколько я понимаю, как юрист, ну, правда, в епархии, но тем не менее, как юрист. Если бы вам сказали, вот, ну, тогда, что вы станете директором центра помощи детям с инвалидностью, вот будете сейчас на радио «Вера» выступать, как бы вы отнеслись к этому, и насколько ваша жизнь внутренне изменилась за вот эти годы?
Вы знаете, я не знаю, сильно бы я удивилась. Я работала и в коммерческом секторе юристом, и как-то вот с достаточно молодого возраста захотелось... Знаете, как раз, когда я работала на коммерческой работе, у меня была очень хорошая зарплата, и было вот такое вот ощущение, что чего-то в жизни не хватает. Вроде бы все есть, вроде бы вот тут хорошо и тут хорошо, а чего-то не хватает. Мы тогда с подругой пришли, как-то вот, я не знаю, Господь привел вот нас в этот храм, и мы увидели объявление о том, что нужна помощь в разливе крещенской воды. И таким образом, вообще ничего не зная и никогда не ходила в храм, мы потихоньку, понемножку пришли, мы помогали, потом узнали, что есть братство Серафима Саровского, и втянулись именно вот в эту социальную работу. И через социальную работу пришли в храм, стали ходить на евангельские Здорово. Беседы, на какие-то курсы, и дальше вот пошло. Поэтому я бы, наверное, не сильно удивилась, я просто... Не ожидала бы, конечно, что я буду на радио «Вера» выступать. И, наверное, не ожидала бы, что работа с детьми с ОВЗ станет для меня таким каким-то основополагающим, тем, чем мне не по долгу службы как-то и не придется, а прям действительно захочется работать. Я сейчас понимаю, иногда думаю, анализируя, что бы я хотела делать, а занимаюсь ли я тем, чем хочу. И, в общем-то, недолго колебаясь, действительно отвечаю по-честному перед собой, что я, правда, люблю свою работу и люблю то, чем я занимаюсь.
Но, возвращаясь к обывателю, я тут частенько от его лица выступаю в этой программе. Как бы вы ответили на вопрос, почему Господь вот дает таких детей, вообще посылает нам таких детей?
Ну, точно не в наказание Господь посылает таких детей. И, вы знаете, я не буду брать на себя смелость говорить, что для того, чтобы родители что-то поняли, да, это все-таки будет тоже такая общая фраза, и она может вызвать какое-то, ну, непонимание, потому что действительно у всех ситуации разные. Но как вот я недавно даже в книге читала о том, что как и в любой жизненной ситуации, когда есть какие-то проблемы, связанные не только со здоровьем детей, а вообще, там, не знаю, со здоровьем, с работой, все зависит от того, как мы на это смотрим. То есть можно выйти и сказать, как прекрасно дождь прошел, а можно выйти и сказать, да что за противная погода, сколько можно. И то есть родителей, я встречаю родителей особенных детей, которые говорят, вы знаете, когда у нас в семье появился этот ребенок, у меня вся жизнь перевернулась в лучшую сторону, я к Богу пришла, я все поняла, такое ощущение, что он вот какие-то внутренние ресурсы во мне раскрыл и меня настоящую показал, отсек вот все лишнее и меня показал. А есть люди, которые говорят, как вы говорили до этого, да, и на Господа Бога обижаются, и за что мне это все. Но таких меньшинство, и это прекрасно, что люди все равно стараются не зацикливаться на негативе, на том, да за что, да сколько можно, да как мне это тащить. И это действительно позитивные люди, не наигранно, а вот они такие в жизни. Вот они вышли, у них там, не знаю, бабочка пролетела, жизнь прекрасна. Они действительно это так ощущают. Они как-то учатся видеть прекрасное в мелочах. И, возможно, благодаря тому, что у них такие дети, они такими стали.
А нам, как обществу, такие дети зачем?
Для того, чтобы быть, для того, чтобы любить, для того, чтобы принимать, для того, чтобы... Я вот смотрю на своего ребенка, да, на старшего, когда я его там начала, естественно, на работу приводить, он там всех в перемене знает. У него сейчас друзья, особенные дети, они обнимаются, они контактируют. Мой ребенок понимает, что я могу наравне говорить, я могу рассказать какие-то планы, я могу поиграть вместе с таким ребенком. И для меня большое счастье понимать, что когда он вырастет, когда он уже взрослый, приведет своих детей и увидит особенных детей, для них уже там, для моих внуков, да, и правнуков, это вообще будет нормой. Никто... Почему от таких детей нужно там, не знаю, шарахаться или их бояться, или пугаться? Они такие же прекрасные, открытые, добрые, они умеют играть, они хотят коммуницировать и говорить. И мой ребенок это видит, и я очень надеюсь, что когда он вырастет, для его детей это уже будет вообще нормой.
Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Ольгой Копыловой, директором Центра духовного и творческого развития «Перемена» в Казани, и мы очень вас благодарим за тот проект, который вы возглавляете, и всех, кто причастен к нему, потому что это большое дело, и хочется пожелать, чтобы таких проектов становилось больше, и это редкое явление, когда еще и православный с мусульманским такое сочетание, православный проект внутри мусульманской такой республики, при этом во многом за счет поддержки мусульманского руководства, да, республики. Это, мне кажется, что это тоже очень такой интересный и добрый опыт. Я надеюсь, Ольга, что у вас дальше будет все получаться, и мы перемену встретим не только в Казани, может быть, простите за это, может быть, вы не хотите это, вы семью хотите еще повидать, но я надеюсь, что такой опыт будет перениматься. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсина, это проект «Делатели». Больше прекрасных историй от добрых людей в эфире «Радио Вера».
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Делатели» на «Радио Вера».